Глава 24. За несколько десятилетий сидевшие здесь протерли на дереве скамейки удобные углубления под ягодицы. Аналогичным образом были обработаны и подлокотники. Уютно устроившись в анатомически верных изгибах, я закинул ноги на край скамейки, ближайшей к двери, за которой я наблюдал, и погрузился в изучение надписей, вырезанных на скамье. За долгую дорогу пешком почти через весь город я промок насквозь, но зал был приятно натоплен, а дождь теперь бессильно барабанил по длинным прозрачным плитам островерхой крыши высоко над головой. Через какое-то время появился робот-уборщик размером с собаку и вытер грязные следы с пола из расплавленного стекла. Я лениво проследил за тем, как исчезли все записи о моем появлении здесь. Было бы просто бесподобно, если бы так же легко можно было стереть электронные следы. Но, увы, такое по силам лишь легендарным героям минувших эпох. Робот-уборщик уехал, и я вернулся к изучению наскальной живописи. Большинство надписей было на амеранглике и испанском. Эти старые шутки я уже видел в сотне подобных мест. «Карбон модификадо!»
Видоизмененный углерод, испанский, созвучно с мортификадо, убийственный.
«Без оболочки ты никто!» И древняя хохма «Здесь был видоизмененный абориген». Но на обратной стороне спинки, вырезанная вверх ногами, крошечным островком спокойствия в море бушующей злости и раненой гордости, красовалась странная строчка, выведенная японской катаканой. «Натяни новую плоть, подобно взятым на прокат перчаткам, и снова сожги свои пальцы». Судя по всему, автору этих стихов, чтобы вырезать надпись, пришлось перевеситься через спинку, и все же каждый иероглиф был выполнен с тщательным изяществом. Я разглядывал вырезанные значки, а тем временем у меня в сознании натянутыми струнами звучали воспоминания с Харлана. Из размышлений меня вывел внезапный взрыв плача. Молодая чернокожая женщина и двое детей, тоже чернокожих, изумленно таращились на стоявшего перед ними сутулого белого мужчину средних лет в стандартном комбинезоне ООН. Воссоединение семьи. На лице женщины был написан шок, она еще не до конца осознала случившееся. А младшая из детей, девочка 4 лет, похоже, вообще ничего не поняла. Она смотрела на белого мужчину невидящим взглядом, беззвучно повторяя губами один и тот же вопрос.
«Где папочка? Где папочка?»
Лицо мужчины блестело в проникающем сквозь прозрачную крышу свете. Судя по всему, он плакал, не переставая, с тех пор, как его извлекли из резервуара. Я смущенно отвернулся. Мой собственный отец, выпущенный из хранения, прошел мимо родственников и пропал из нашей жизни. Мы так и не узнали, в какой он был оболочке, хотя значительно позже я пришел к выводу, что мать что-то заподозрила. По смущенно отведенному взгляду, похожей осанке или походке. Не знаю, то ли отец стыдился встречи с нами, то ли, что куда более вероятно, просто не мог прийти в себя от радости, потому что обменял свое тело, насквозь пропитанное алкоголем, на новую приличную оболочку и уже мечтал о новых городах и новых женщинах. Мне тогда было 10 лет. Я понял, в чем дело, только когда служащие выпроводили нас из хранилища, собираясь закрыться на ночь. Мы пробыли там с полудня. Старшим смены был пожилой мужчина, добродушный и умиротворенный. Перед тем, как проводить нас к двери, он положил мне руку на плечо и сказал что-то ласковое. Затем старик кивнул матери и пробормотал что-то официальное, позволившее ей сохранить в целости плотину самообладания. Вероятно, ему каждую неделю приходилось видеть нечто подобное. Чтобы хоть чем-нибудь заполнить ум, я выучил наизусть код местонахождения, данный Ортегой, затем оторвал от пачки сигарет кусок с цифрами и съел его. Моя одежда почти успела высохнуть, когда из дверей, ведущих внутрь хранилища, появился Салливан и начал спускаться по лестнице. Его щуплое тело было укутано в длинный серый плащ, а на голову была надета шляпа такого вида, какого мне еще не доводилось видеть в Бэй-Сити. Его лицо, приближенное нейрохимией, выглядела бледным и усталым. Чуть развернувшись, я провел кончиками пальцев по лежащему в кобуре Филлипсу. Салливан шел прямо, но, увидев распростертое на скамейке тело, презрительно поджал губы и изменил курс, обходя, как он решил, бывшего клиента заведения, который вернулся устроить скандал. Надзиратель прошел мимо, не удостоив меня еще одним взглядом. Я дал ему несколько метров форы и бесшумно соскочил на пол. Я пошел следом, под курткой вытаскивая Филлипс из кобуры. Я догнал Салливана в тот момент, когда он был у двери. Едва створки раздвинулись, я грубо толкнул его в спину и быстро вышел вслед за ним. Двери начали закрываться, и Салливан обернулся ко мне с искаженным от ярости лицом.
«Что вы себе позва...»
Остальное замерло у него на устах, когда он увидел, с кем имеет дело. «Добрый вечер, надзиратель Салливан», — учтиво поздоровался я, показывая под курткой свой пистолет. «Это приспособление действует бесшумно, а у меня сегодня плохое настроение. Будьте любезны исполнять все, что я вам скажу». Он сглотнул комок в горле. «Что вам нужно?» «Помимо всего прочего, мне бы хотелось поговорить о Трепп, и у меня нет желания делать это под проливным дождем. Предлагаю пройтись». «Моя машина — очень плохая мысль», — я покачал головой. «Еще раз предлагаю пойти пешком. И предупреждаю, если вы хоть подмигнете кому-нибудь, я изрешечу вас пулями. Мой пистолет вы не увидите, его никто не увидит, но от этого он не станет менее смертоносным».
«Вы совершаете огромную ошибку, Ковакс».
«Я так не думаю». Я кивком указал на поредевшие ряды машин на стоянке. «Проходим прямо, на улице поворачиваем налево. Идите вперед до тех пор, пока я не прикажу остановиться». Салливан начал что-то говорить, но я ткнул его дулом Филлипса, и он осекся. Надзиратель спустился по лестнице и пошел вперед. То и дело, оглядываясь на меня, он пересек неровный асфальт и отправился к осевшим двустворчатым воротам. Их раскрытые створки заржавели на петлях, наверное, еще лет 100 назад.
«Смотрите перед собой», — окликнул его я. «Я по-прежнему здесь, так что вам не о чем беспокоиться».
Когда мы вышли на улицу, я увеличил расстояние между нами метров до 10, изображая, что мне нет никакого дела до идущей впереди фигуры. Район был малолюдный, а из-за дождя народу совсем не было. Салливан стал бы прекрасной мишенью для Филлипса и на вдвое большем расстоянии. Через 5 кварталов я увидел запотевшие окна китайского ресторанчика, который искал. Ускорив шаг, я догнал Салливана.
«Зайдем сюда. Проходите к столикам в дальнем конце зала и садитесь».
Окинув улицу взглядом, я не увидел ничего бросающегося в глаза и последовал за надзирателем. В заведении почти никого не было. Обед уже закончился, а до ужина еще было далеко. В углу с увядшим изяществом высохших букетов сидели 2 древние китаянки, склонив головы друг к другу. Напротив, 4 молодых парня в светлых шелковых костюмах громко смеялись, демонстрируя дорогое оружие. За столиком у окна жирный европеец уплетал огромную миску лапши, листая голографический журнал с порнокомиксами. На экране, подвешенном высоко на стене, показывали соревнования по какому-то незнакомому мне виду спорта.
«Чай», — сказал я встретившему нас молодому официанту, усаживаясь на диванчик напротив Салливана. «Вам это не сойдет с рук», — неубедительно заявил надзиратель. «Даже если вы меня убьете, убьете по-настоящему. Полиция проверит всех, кого загрузили в оболочку в последнее время, и рано или поздно выйдет на вас».
«Да, и, возможно, она узнает о незаконной операции, которую вы осуществили с этой оболочкой перед тем, как выгрузить меня»,